С труды Бааль Сулама.
Какое следующее?
Предисловие книги. Предисловие книги «Паним и Род Масберот», пункт 15.
Отлично, есть надежда. Ну-ну.
Страница, пункт 15. В сказанном мы удостоились понять продолжение высказывания. В грехе древа познания добра и зла, глубина которого возвышает, и мудрецы, постигшие его, в десятеро скрыли постигнутое ими. А предварительно было сказано: «И были Адам и жена его вдвоем нагими и не стыдились». Знай, что одеяние является наружным кли, и потому разъяснение причины греха древа познания предваряет сказанное мудрецами: «Великий манипулятор, манипулирующий людьми без ведома». Другими словами, прегрешение было задумано изначально. И это означает, что Адам и его жена были созданы без внешнего кли и имели только внутренние келим, исходящие из системы чистых миров. А поэтому не стыдились, то есть не ощущали своего недостатка, поскольку стыд — это ощущение недостатка.
Ну, как мы с вами изучаем, что этот парцов был Хабат Хагат Келим, Хагатный Светов, Катнут, Авиют Шореш Алев, Галькаль Тайнаем, не чувствовали в этом никакого стыда, потому что Хасадим, нет недостатка ни в чем, да?
Как известно, ощущение недостатка является первопричиной наполнения желания. И это подобно больному, который, если чувствует, что он болен, готов лечиться. Но если нет, то будет избегать любого лечения. На самом деле, функция эта возложена на внешнее кли, которое находится в структуре тела пустым, без света, поскольку исходит из пустого пространства и порождает в человеке ощущение опустошенности и ущербности, и поэтому стыдится человек. Поэтому он обязан вернуться к наполненному состоянию и притянуть окружающий свет, который ему недостает, и который готов наполнить это кли.
То есть, чтобы раскрыло раскрыл желание, что у него пустой кли, и в соответствии с этим кли, как он раскроет хисарон, есть у него окружающий свет в соответствии этому кли, и сделает все, что необходимо для того, чтобы все, что способен, чтобы сделать это кли как внутренний свет. Дальше.
И это в этом смысл написанного: «И был Адам и жена его нагими», то есть без внешнего кли, «и поэтому не стыдились». То есть не чувствовали ущербности своей, таким образом были лишены они цели, ради которой были созданы.
Получить весь свет бесконечности, чтобы наполнил их в полной мере.
Но очень важно понять возвышенность человека, созданного Творцом по подобию своему, и его жены, которую Творец наделил еще большим разумом по сравнению с человеком, как сказано мудрецами, и создал Творец из ребра, так же, как потерпели они неудачу и стали глупы, не смогли уберечь от хитрости змея. С другой стороны, как этот змей, о котором сказано, что он был самым коварным из всех животных, смог произнести своими глупыми и пустыми губами, что если съедят они яблоко древа познания, то станут подобны Творцу. И как эта глупость нашла отклик в их сердцах. И еще. так как сказано далее, что не из желания стать как Творец съела плод древа познания, а по простоте своей, потому что вкусно оно. На первый взгляд, разве не является это животным желанием? Пункт 16. И необходимо выяснить, что представляет собой два вида анализа, которыми мы пользуемся. Первое. Первый анализ называется определение добра и зла. Второй анализ называется определением правды и лжи. Это означает, что Творец впечатал выявляющую силу в каждом творении, которое действует в нем, принося желаемую пользу, позволяя достичь желаемого совершенства. Первый анализ — это действующая сила тела, характер действия которой определяется ощущениями горько и сладко. Человек пренебрегает ощущением горечи и избегает его, потому что от него плохо ему, но любит сладкие ощущения и стремится к ним, потому что от этого хорошо ему. И эта сила, действующая на неживом, растительном, животном уровнях действительности, достаточно для приведения к завершению желаемого совершенства. В дополнение к ним, человеческий вид, в котором впечатал Творец силу разума, действующую по принципу второго анализа, брезгливо отталкивает ложь и пустоту и приближает истинные вещи и вся польза в огромной любви. Этот анализ называется анализом правды и лжи, и действует он только на уровне человека и в каждом в соответствии с его развитием. И знай, что эта вторая действующая сила была создана и перешла к человеку в скрытой форме от змея, так как не было создано иной силы, кроме первой, различающей добро и зло, чего на то время было достаточно.
То есть до разбиения, что называется, что змей соединился с ним, это называется как животное, уровень животное. И после греха как раз перешел к уровню человека. Человек Блиаль, то, что называется, без всякой формы, но человек.
И объясню это на таком примере. Если бы в нашем мире праведники вознаграждались, потому что поступки их добрые? Есть тут просто другие огласовки. А грешники наказывались, потому что их поступки плохие, то святость была бы определена нами как сладкая и хорошая. А ситра-ахра была бы определяема нами как плохое и горькое. И в этом случае заповедь выбора определялась бы для нас сказанным: «Смотри, я дал тебе сладость и горечь, и выбери сладость». И тогда всем людям было бы гарантировано достижение совершенства, так как избегали бы преступлений, ощущая себя плохо, совершая их, и были бы озабочены только поисками Творца, не замечая ни дня, ни ночи, так как было бы хорошо им и сладко, так же, как сегодня. Так был и Адам решен, поскольку Творец создал его таким и поместил в райском саду для работы и охраны. И объясняют мудрецы, для работы — это исполнительные заповеди, а для охраны — это заповеди запретительные. Исполнительные заповеди его заключались в том, чтобы вкушать от плодов всех деревьев сада и наслаждаться, а заповеди запретительные в том, что не есть от плодов дерева познания добра и зла. И исполнительная заповедь была сладкой и приятной, а запретительная заповедь заключалась в воздержании от вкушения плода горького, как смерть. И нечего удивляться, как можно называть это заповедями и работой, Ведь подобно этому мы находим в нашей работе и сегодня, когда, наслаждаясь в субботу и праздничные дни, мы удостаиваемся высшей святости. И тем, что избегаем мы гадов ползучих, всего, что отвратительно душе человека, мы получаем вознаграждение. Получается, что выбор в работе Адам решен заключается и выбери сладость. И выходит, что лишь небо из всего его тела было бы достаточно ему, чтобы знать, что повелел ему делать Творец, а что нет.
Вопросы? Я думаю, что это идеал любого верующего человека. Верно, Гершин? Быть праведником, а не грешником ни в коем случае, как сказано здесь, в идеальном виде, когда выполняет все, что он чувствует как хорошее, заповедь чувствует как хорошее, нарушение как плохое, находится в этом. Это форма Адама Ришона до разрушения, до разбиения. Очень особое состояние. Да.
О, Ханох. Кен, вакша.
Ханох, да, пожалуйста.
Когда они начали стыдиться, они были с животными, которые находятся в Бен-Эдене. Как вообще животные совершают заповеди?
Животные еще как совершают. И не только животные, все звери, даже свинья. И даже растения все. И горы, звезды, планеты, все выполняют приказы Творца еще на 100%. Когда приказы Творца называются законы творения. И кто из них выходит даже в чем-то, нет у него никаких шансов выйти из-под руки Творца. Но всегда находится под всеми законами, как тот же Адам Аришон, который был тогда в райском саду, да?
Он говорит здесь, что они выполняли заповеди.
Да.
Как они делают эти действия?
И я не знаю, что ты истолковываешь, выполняли или нет. Это называется «выполняли». Вследствие того, что это сладкое, и не выполняли чего-то, потому что это горькое. Ты понимаешь? Понимаешь животных? Дай животному что-то, что горькое ему будет есть? Нет. Дай что-то сладкое, будет есть? Да. И так это со всеми действиями. Это называется, что они выполняют заповеди Творца. Ребята, вы должны немного так пошире рассматривать эти вещи. Вы находитесь в непонимании, что такое заповеди. Все творение — это Творец. Все творение — это закон. И тот, кто выполняет закон, называется праведником. А тот, кто не выполняет закон, называется грешником. И если я выполняю все эти законы согласно тому, что раскрылось во мне, называется, что я праведник. И все уровни неживой, растительный, животный, включая Адама Ришона, до грехопадения — полные праведники. Полные праведники. Я вас не понимаю, почему вы смотрите так узко на все творение? Согласитесь только с одним предложением, что все творение — это закон Творца. Есть много вторичных законов, и это все творение. И ни один неживой растительный животный уровень не нарушает никакого закона. И человек в этом мире тоже не нарушает закона. Никто. Кроме кого? Кроме того, в ком раскрылся недостаток, и когда раскрылся в нем недостаток, и тогда он понимает, что он может выстоять и не может в опыте в этом выстоять, называется праведник или грешник. Кто он? Тот, кто продвигается путем Ахишена, путем Бейито, тоже не называется грешником. Потому что природа обязывает. Там, где есть свободный выбор, в мере свободного выбора, называется грешником. Может называться грешником. Конечно же, называется грешником, потому что всегда он грешит и исправляет. Грешит и исправляет. Немного нужно расширить взгляд. Кто там? Ну, давайте поскорее, ну. Потом, ладно. Да.
Мы знаем, что такое жить в сладком-горьком и правда и ложь. Это то, что уже не понимает животное.
Ну, тот, кто учится, еще не называется так.
Ну, стараемся понять, что такое хорошее и плохое.
Это мы вскоре будем изучать. Будем учить. Но мы еще не знаем, что такое истинная ложь. Это еще неверно. Мы действуем только согласно горькому и сладкому, как и все. Что?
И, а змей, откуда он пришел, он не животное?
Змей тоже действует согласно горькому и сладкому.
Как же он пришел с такой идеей?
Какой? Только для того, чтобы увеличить желание получать. Только присоединить желание получать, и все. Потому что если присоединит это большое желание получать к Адаму, тогда будет в Адаме пространство. И тогда можно будет там работать в истине и лжи. Цель змея, предназначение змея — присоединить к человеку, к Адаму. Халаля пануй. Пустое пространство, которого еще не было, свободное пространство. Но был только катнут, гальгаль тайнаем. Ну.
Я как животное, я выполняю все заповеди в 100%.
Конечно.
Как я могу использовать это для того, чтобы раскрыть того, кто запускает все эти законы?
Не можешь, потому что ты находишься на уровне животного.
Но у меня есть знание о том, что я просто отдаю 100%.
Конечно, весь мир отдает, весь мир полные праведники на животном уровне.
То есть я не могу просто всмотреться и увидеть?
Из какой точки всмотришься?
В ту точку, которую вы рассказываете сейчас?
Ну, то, что я рассказываю, не называется, что ты находишься в этом. Да.
Если можно немножко расширить о том, что называется сладко и горько, я понимаю, что животное на уровне животного работает в сладком-горьком. У меня желание получать, и сладкое делает мне вред. Вы можете рассказать немножко об этом?
Конечно. Если у меня сахарный диабет, мне сладкое делает вред, я его не ем. Я действую против того, что сладко мне, потому что сладкое для здоровья лучше, чем сладкое во вкусе.
Я не говорю о сладкой еде, я говорю о действии.
Какая разница? Нет никакого различия. Никакого различия. Действует желание получать во всем. Если ты работаешь согласно желанию получать, ты уровень животного. Ну, есть у тебя силы работать над желанием получать? Может быть, я не знаю, тебя.
Вопрос, как работать над желанием получать?
Это называется вере выше знания.
То есть каждый, даже я, запускает какие-то взвешивания, чтобы начинать работать?
Но пока не получишь силу свыше, которая поможет тебе быть не животным, а человеком, и тогда ты решишь согласно новым принципам. Пока что ты даже не знаешь этих принципов, основ. Хорошо, предисловие, вижу, работает. Вперед.
Мы читаем на пункт 17. А сейчас попытаемся понять, в чем состояло коварство змея, о котором добавили мудрецы для нашего сведения, что он был одет в ситра меавута. И поэтому речи были возвышены. И сказал он: «Разве Творец запретил вам есть от всех деревьев сада?» Это означает, что заговорил с ней о том, что не было заповедано ей исполнять, как известно.
Где 17-й пункт вообще? Я не вижу. А, вот здесь, извините, я здесь перепутал. Еще раз, пожалуйста.
Снова 17-й пункт. А сейчас попытаемся понять, в чем состояло коварство змея, о котором добавили мудрецы для нашего сведения, что был одет он в оскверняющую силу, поэтому речи были очень возвышены. И сказал он: «Разве Творец запретил вам есть от всех деревьев сада?» Это означает, что заговорил с ней о том, что не было заповедано ней исполнять, как известно. И потому спросил ее о способах анализа. То есть, откуда известно ей, что запрещено вкушать плоды дерева, древа познания? Может быть, запрещено вам пробовать плоды всех деревьев сада? Сказала женщина: «От всех деревьев сада мы будем есть, но не будем есть от древа познания и не прикоснемся к нему, чтобы не умерли». И есть здесь два серьезных уточнения. Первое. Прикосновение никогда не было запрещено. А тогда в чем же она нарушила запрет? Второе. Проявила сомнение в словах Творца. Творец сказал: «Смертью умрете». А женщина сказала: «Чтоб не умерли». Разве возможно, чтобы не поверила Творцу еще до греха? Однако женщина ответила змею в соответствии с его вопросом. Поскольку знала она, что запретил Творец, так как плоды всех деревьев сада сладки, приятны и пригодны для еды, но не плоды этого дерева. Находится оно внутри сада, так что уже она была рядом с ним, касалась его и чувствовала, что вкус хуже смерти. Так она опытным путем убедилась, что существует опасность смерти даже от прикосновения, и поэтому начала понимать запретительные заповеди, о которых слышала от мужа. И нет более умного, чем опытный. А «чтобы не умерли» указывает на прикосновение. По-видимому, ответ был удовлетворяющим полностью, так как кто может вмешаться и опровергнуть вкусовые ощущения своего ближнего? Однако змей опроверг и сказал: «Смертью не умрете, потому что знает Творец, что в день, когда вкусите от плодов его, раскроются глаза ваши». И нужно уточнить, что означает в этом случае «раскрытие глаз». Новое и возвышенное было сообщено ей, ведь доказал им, что глупость думать, будто сотворил Творец в своем мире нечто злое и приносящее вред. Конечно же, по отношению к Творцу не может быть вреда и зла, а та горечь, которая чувствуется даже в близости к прикосновению, ощущается только вами, так как, съев это, возвыситесь вы над самими собой. И потому нуждаетесь в большей святости во время совершения действия с намерением ради Творца, для того, чтобы осуществить намерение, ради которого вы были созданы.
Смотрите, какой змей, а? Буквально преданный посланник во всем, но...
И, следовательно, то, что кажется вам злом и вредом, это лишь для того, чтобы вы поняли большую святость, требуемую от вас. Однако в день, когда вкусили от него, означает, что если бы действие в святости и чистоте было ясно как день, то были бы вы подобны Творцу, различающим добро и зло. То есть так же, как у Творца это, конечно же, абсолютная сладость, так и у вас добро и зло в абсолютном сравнении тоже будут сладостью и приятностью. Но оставалось еще место сомнениям в словах змея, так как не сказал об этом сам Творец, а потому определил змей, сказав: «Знает Творец, что в день, когда вкусите от плодов этого дерева, раскроются глаза ваши». То есть со стороны Творца было излишним сообщать это вам, так как знает Он, что если обратите вы сердца ваши отведать святости, то сами по себе откроются глаза ваши, и поймете вы все величие ее, поскольку ощутите вы необычайную сладость и приятность, и поэтому нет надобности сообщать вам, ведь отчеканена вас сила анализа знать собственную пользу.
Ну, завершу уже этот пункт.
И тут же написано: «И увидела женщина, что хороши плоды дерева для еды и наслаждения, но для глаз». Означает это, что не доверилась его словам, а пошла и проверила сама, соответственно своему знанию и разуму, и очистила себя, получив еще большую святость, чтобы доставить наслаждение Творцу и завершить требуемое от нее намерение, а не для собственного наслаждения. Тогда открылись глаза ее, и сказал змей: «И увидела женщина, что хороши плоды дерева для еды». Таким образом, увидел, что наслаждение, оно для глаз, то есть еще до того, как дотронулась до него, почувствовала она сладость и огромное желание, только лишь посмотрев, ощутив такое вожделение, которое не испытывала ни к одному из деревьев сада. И стало ясно ей также, что дает дерево знания, то есть тем, что даже издалека притягательно оно и пробуждает вожделение. Дает оно понять, что созданы они для того, чтобы отведать плоды его. И в этом цель, как раскрыл ей змей. И после всех этих ясных выводов, сорвав плод его, ел и дал женщине с ним, и она ела. И уточнил, написавший словами «с ним», то есть с чистым намерением, только ради отдачи, а не ради себя. И это указание написавшего «дать женщине с ним», то есть с намерением ради Творца.
Вопросы.
Нох-а-нох. Здесь он говорит о раскрытии глаз, как проклятие змея. Я много раз слышу, что мы говорим, что наука Каббала приводит к раскрытию глаз. Какая разница между двумя этими раскрытиями?
Я не знаю. Еще? Да.
Выходит из того, что написано, что она ела яблоко и дала мужу, чтобы ради отдачи.
Конечно.
Почему из этого получилось разбиение?
Потому что затем, по всей видимости, не смогли устоять. Говорят, что это было первое вкушение. Второе, когда первое вкушение, они только при нем и испробовали вкус сладкого, а второе вкушение уже было обязательно, поскольку не могли устоять против этого уже ради отдачи. Но первое вкушение было в святости, да?
Что это за сила проясняющая, которую получил человек, которую печатал в них Творец?
Это выясняющая сила, смогут ли они произвести действие ради отдачи, не только создающими, но и получающими келим. И да, мог это сделать. Вкушение, на самом деле, и прикосновение, и первое вкушение, то есть вкусы, первый вкус, который человек получает ради отдачи, это на самом деле ради отдачи, и в этом он не грешит. Но вслед за этим остаются решимот. И тогда во второй раз уже он не сможет устоять в намерении ради отдачи и получит ради получения. Вот и все. Это как в разбиении келим или в разбиении Адам Ришона, которое мы изучаем в Ацелуте. Так это?
Ну, Давид. И когда, когда получает анализ лжи и правды, до того, как он кушает этот плод или после того?
Выяснения затем добавляются все время. Мы находимся в этих выяснениях до конца исправления. Что вы не слышите, что я с трудом говорю? И поэтому, после того, как все они находились в келим отдачи, Гальгальта и Наим, было у них достаточное выяснение. Но затем, когда говорится уже о присоединении к этому получающих келим, они на самом деле почувствовали какую-то меру отдачи, какую меру отдачи могут сделать, поскольку получение ради отдачи — в этом вся отдача. Отдача ради отдачи — нет здесь никакой отдачи, это животный уровень. На животном уровне ты не доставляешь никакого наслаждения Творцу. И поэтому, когда раскрылось, что возможно сделать в получении ради отдачи, это просто... Тогда они поняли, в чем все творение. Потому что тогда они понимают, что до того, как человек приходит к тому, чтобы доставить наслаждение Творцу, он не называется творением. Не называется творением. Ведь это уровни неживой растительной животной. Они созданы как бы, но не существуют сами по себе. Это законы природы, которые существуют, и все на этом. Как и весь этот мир. Все как животные выглядят. Что есть в них? Действует в них закон природы. Ты можешь сердиться на них, не знаю, что там. На кого ты сердишься? На то, что Творец впечатал в них такие законы, и то, что называется традиции. Не на кого сердиться. И когда они начинают понимать, что человек постигает вследствие того, что он работает с получающими келим, которых нет у нас, которые мы приобретаем, это называется, что змей присоединяется к нам, да? Получающие келим присоединяются, и можно с помощью них уподобиться Творцу. И тогда ты начинаешь понимать, что до этого ты просто не существовал. Не существовал. Ты был просто какой-то маленькой машиной, которая была управляема даже без знания ею тех законов, которые действуют в них. И только. И законы делятся на внутренние, внешние законы, как бы общества, природы, моей биологии и психологии, и мне кажется, что я живу в системе и действует, и воздействует на меня, но все это единая система этой общей силы, называемой Творец, и нет здесь никого в свободном выборе. Никого. И поэтому, конечно же, в этом случае, когда мы собираемся пользоваться келим, даже не келим отдачи ради отдачи, но получение ради отдачи, конечно же, это действия, которые подобны Творцу. Отдача ради отдачи — это только подготовка, как мы говорим, 40 лет пустыни перед входом на землю Израиля. Ну, Аэрон, дайте ему микрофон сзади.
Рав, можно спросить об учебе в общем?
General — это в общем.
В общем, об учебе.
Подход к учебе?
Да.
Ну, что ты хочешь спросить?
Когда мы всегда учим вещи, которые мы все еще не ощущаем, мы еще там не находимся в них.
Так давайте учить то, что вы чувствуете. Откроем книгу о приготовлении пищи, кулинарии, о любви. Ты знаешь, то, что на улице, о всевозможных приключениях. Это ты имеешь в виду?
Я спрашиваю, какое правильное отношение, когда ты пытаешься почувствовать это, ты понимаешь, что ты в этом не находишься, что ты не можешь почувствовать даже слово.
Есть два объяснения этого. Первое объяснение, что так меня научили, а второе, что это вся наука каббала, больше нечего учить. Если ты хочешь учить то, что ты чувствуешь, иди учись в университете тому, чему хочешь. Там обучают наукам этого мира. Науки этого мира называются, что ты постигаешь, реагируешь в разуме чувств всегда на каком-то уровне определенном. А здесь мы изучаем о том, что мы пока не чувствуем, не постигаем и не понимаем. Почему? Для того, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику.
Ну, как раз об этом я спрашиваю, о свете. Мы даже не знаем, что такое свет.
Не знаем, только говорим, сделай так и так, ты тем самым вызываешь что-то на себя, и ты изменишься. А после того, как изменишься, ты начнешь больше чувствовать и понимать.
Что мы должны делать сейчас?
Он объясняет тебе о твои основы, откуда ты, то есть откуда твоя точка в сердце, которая есть тебя в тебе, кроме животного, когда весь ты животное, согласно желаниям, мыслям. Даже если ты будешь как Эйнштейн, неважно, как кто, ты животное, когда ты приводим в действие силами. Нет у тебя никакого свободного выбора, ни в чем. И все. А кроме этого, есть у тебя точка. И как развить эту точку, чтобы она стала новым телом, которое называется духовным, для духовного мира, для такой особой ступени, когда ты в данный момент в этом вообще не находишься. Но есть у тебя от этой высшей ступени, от этого высшего мира только точка, начало, для того, чтобы подействовать на эту точку и развить из нее новое тело, новое кли, парцуф. Для этого дали тебе изучать это, и говорится о высшей ступени. И тот, кто написал это, он знает, что для тебя, для того, чтобы развить из точки парцуф, хорошо для тебя, учите это. И это все. Если бы это было на китайском, я бы тоже учил. И тоже бы человек получал пользу, потому что хисарон, желание работает, когда ты хочешь знать, понять, подняться с этим, чтобы это повлияло на тебя. И не умник учится. То есть наука каббала — это не изучение разумом, а изучение согласно желанию, согласно потребности. У кого есть потребность, учится, у кого нет — нет. Поэтому есть много людей, которые не чувствуют потребности в науке, и есть у них возмущение, да? Почему нет у них? И они проклинают нас и говорят о нас так или иначе, потому что у них даже нет никаких шансов понять, чем мы занимаемся. Им кажется, что все это занятие, они просто не могут этого вытерпеть. Не могут вытерпеть этого. Да.
То есть самое важное — это хиссарон, почувствовать это.
И если есть у тебя вопрос, каков смысл моей жизни, для чего я живу, цель жизни, цель существования, для чего все это существует, как Авраам выходил и спрашивал, для чего это, зачем это, где высшая сила, которая управляет всем этим, тогда ты можешь приходить и учиться. Вот и все.
Это хорошо, когда ты учишь что-то, что ты не чувствуешь, и, естественно, ты страдаешь от этого?
Что это?
Страдаю.
Он имеет в виду «страдаю, Сувель», «я не страдаю».
Как ты не страдаешь? Как вы не страдаете, если вы не можете понять, что вы учите?
И я стремлюсь знать. И я стремлюсь понять. И это также наполняет меня. И я очень тянусь, я люблю это. Я хочу понять. Я хочу войти глубже. Иногда это наоборот. Есть разные состояния, но по сути дела, и я не понимаю. Страдаю, конечно же, страдаю тоже, потому что страданием называется то, что я хочу и не получаю. И тогда правильно, так и есть. Я многое хочу, а получаю мало. Но я не могу оставить этого. Куда я падаю? Животное состояние. Это словно в коровник опуститься. Он знает, что такое коровник. Переведи ему на английском. Ну, конюшня, не знаю, в стойло, как-то. Ага, ты понял, да? Хорошо. Вот и все. Словом, у тебя нет выбора. Или ты остаешься, или уходишь. Хорошо, да. Беги, беги, тебе смотри, сколько людей ждет.
Как получается, что тот, кто делает грех, он в конце концов только тот может сделать, доставить удовольствие Творцу?
Потому что совершает грех означает то, что раскрывает испорченное кли, которое было уже испорченным со времени сотворения мира. И не то, чтобы он сам это испортил, но он раскрывает испорченность. И когда находится в этом кли, называется, что он грешник, и он прегрешил. Но не то, чтобы он совершил грех. Как раз вследствие того, что он работал над собой сильно, и выполнил все, что было возложено на него выполнить, и был погружен в это днем и ночью, и просто рвал себя. Пришел, в конце концов, к состоянию, когда совершил грех. Что значит «совершил грех»? Когда вошел в желание получать ради получения, раскрывает его. Когда дали ему разбитое кли, он может сейчас исправить его и с помощью этого прийти к доставлению наслаждения Творцу. Да? А другие — нет. Другие, как животные, они не грешат.
Но они все равно называются разбитые.
Кто разбитое кли?
Все остальные, все животные.
С какой стати? С чего вдруг? Какие разбитые кли? Есть у них разбитые кли только когда они хотят, только в том, что они хотят больше и больше получать. Ну так что?
Давайте еще раз уточним.
Никто в этой жизни, в этом мире ни в чем не прегрешил. Все выполняют законы природы. Даже если один убивает другого, выполняет законы природы. Если бы мы находились в мире истины, каждый мог бы сказать, «Я убил его, это не я убил его. Творец взял мою руку, вложил в него нож, и я убил. Как бы я произвел действие. Ну что, он мне дал разум, дал мне сил, дал мне все, направил мою руку, и все, что вы хотите, идите к тому, кто создал меня».
Да, как раз об этом я спрашиваю.
Да.
Как получается, что когда человек начинает идти в сторону Творца,
да,
и вдруг раскрывается грех.
Приди к греху, тогда увидишь, что это ты еще не пришел ни к какому греху.
Это я понимаю.
Но
я пытаюсь вообще понять методику, почему вдруг тот, кто идет к Творцу...
Когда раскрывает тебе испорченный келим получения, чтобы была у тебя возможность исправить. Ну а в каком виде ты бы, скажи мне, получил в свое распоряжение получающие килим, чтобы пользоваться ими? И то, что Творец подготовил тебе испорченность, это уже большая подготовка. Ведь иначе ты бы не мог подойти к ним, или бы ты получил ради отдачи, ты бы тоже получал ради отдачи, ты бы был тоже животным уровнем, понимаешь? То, что все отдающие килим, ты можешь исправить с относительной легкостью, потому что ты был уже в них, как Адам решен до грехопадения, и как Адам решен после грехопадения, положил в свое распоряжение также разбитые килим получения, ты можешь прийти сейчас к исправлению килим отдачи, а затем к исправлению килим получения. То есть произошла идеальная подготовка. Буквально так, да?
Теперь я спрошу с другой стороны. Сколько свободы выбора есть у человека, который пришел? Какую свободу дает Творец ему? Он действительно свободен? Ты начинаешь...
Свобода только с того момента, когда ты находишься или в Беито, или в Вахишена.
И я это тоже думаю, что я понимаю.
До этого только Беито. Беито духовном. А до этого весь мир, который находится, это даже не Беито, потому что Беито в сопоставлении с Ахишена. Когда есть Ахишена, есть Беито. Но если у тебя нет этих двух возможностей, ты животное. Да.
Насколько свободы дает человек тому, кто приходит? Что это за свобода такая?
Ты выбираешь свободу быть или в Беито, или в Ахишена, согласно усилию, выбору, согласно усилию в группе, согласно подъему ман. Это твой выбор.
И откуда у человека есть вообще?
У какого человека? Кого ты называешь человеком?
У человека, который пришел к точке, когда он может выбирать.
Да.
Откуда у него есть вообще возможность знать, что такое правильно, а что нет? Кто он вообще, чтобы выбрать правильно?
Есть перед ним группа. Есть перед ним выбор, чтобы вкладывать себя в учебу, распространение в группу, в осознание величия Творца. Друзья, это убийственное занятие. Я не говорю, что нет, но это творение, ничего не поделаешь. Ты понимаешь? Весь мир так. Ты не можешь спрашивать, хочу я, не хочу, тебя не спрашивают, но дали нам сделать это. И посмотри, какие, слава Богу, условия есть. Вот и все. И отсюда вы поймете и весь мир, насколько они страдают, как животные, как звери, правильно? Но потому что нет выбора. И мы должны их тащить за собой тоже. Будет хорошо. Да.
Если этот грех — это возможность для человека продвинуться, познать Творца и свою природу, почему в конце есть наказание?
Какое наказание?
В конце концов получает человек, и его жена, он наказание.
Это не наказание, это так называется. Это называется так, раскрывающаяся испорченная кли называется, что он находится в грехопадении. И результат того, что они открыли это намерение ради получения, это называется наказанием. Это так называется. Это не согласно нашему разуму и нашим понятиям. Совсем нет.
Я попробую взять что-то сегодня от этого, из этого для сегодняшнего дня. Есть такой закон, который называется «не убий». Если я убил, то я ангел, а если я убил, я могу раскрыть свою истинную природу и постичь высшие миры. Что мы берем от этого?
Ты находишься в мире, который полностью скрыт. Скрыт. Не то чтобы духовный мир был скрыт, в этом мире существует скрытие, и поэтому есть здесь законы, скажем, и я произвожу какое-то действие против закона. Это не я делаю, но подстраивают, чтобы я так сделал, потому что Творец устроил такие законы в человеческой системе, и Он подстраивает так, чтобы я сделал какое-то нарушение, тогда получил наказание на уровне животного, потому что это наказание, по всей видимости, быстрее меня продвинет к тому, чтобы я стал человеком. Да?
Если смотрят назад, видят, что 100% действует Творец.
Конечно же, если бы был там, как его называют, как зовут того, кто сидит в тюрьме, Кацав. Если бы он знал, что Творец ему сделал такое упражнение, он бы не так бушевал и сожалел, но Творец создал, сделал, что поделаешь. Благословил бы как зло, как за зло, так и за добро, и наоборот.
Все мое образование приходит от прошлого.
Не хочу говорить о твоем образовании.
Я не говорю, если я сейчас отменяю все свое «я» в прошлом и говорю, все это Творец, откуда у меня будет сила сделать полдвижения в сторону Ахишена? Что у меня есть делать вообще?
Человек, приходящий в науку Каббала, приходит только из-за вопроса, для чего я живу. И здесь говорят ему, войди в группу, начни отменять себя, начни вместо «я» говорить «мы». Ты входишь здесь в матрицу, как это на иврите у нас? Модель, систему новую. И в этой системе нет «я», а есть только «мы». Ты должен повернуть свой разум по отношению к другой ступени и все свои расчеты, ценности, когда ты взвешиваешь, как бы это сказать, выяснение, скажем, анализ, синтез всего, ты должен сейчас начать думать по-новому. Все, что было у тебя, это было там. Ты входишь сейчас в новое государство, в новое место, в новый мир. И все. Ты можешь продолжать согласно новым законам, которым обучают тебя. Если ты не хочешь, уходи. Ты видишь, сколько уходит? Где сказано? И там обучили его новым законам. Да-да, что он забыл, когда находился в своем доме, сейчас находится в новом государстве, обучает его новым законам, и тогда попалась ему книга от его прежнего мира. Неважно, нищий сейчас. Может быть, когда-нибудь мы это будем изучать. Да, Муше.
Написано, что весь мир для моего служения. Если мы видим наших ненавистников, что означает, что я должен исправить свое отношение к ним?
Что все это исходит от Творца, и хотя мы должны сопротивляться, да? Но мое сопротивление наше должно быть как раз для отдачи. Творец это ставит нам в виде препятствий. Если я вижу, что эти мешающие мне ненавистники, они не ненавистники Лайтмана, а враги Творца, мешающие распространять науку Каббала без всякой связи со мной, я действую против них. Тогда я должен действовать, включить себя в действие против них. Но если это в индивидуальном виде, нет.
Я не спрашиваю в материальном, я спрашиваю об отношении. Что означает? У меня разум и ощущение. понятно, что я ощущаю в ощущениях, а в разуме я слышал, что это Творец. И понятно, что это понятно
во всем есть, это все исходит от Творца. Это не говорит о том, что мы должны относиться ко всему, что приходит ко мне. Приходит убить его.
Это понятно, я его убиваю. Я говорю об отношении.
Так что такое отношение?
Отношение.
Так какая разница, приходит ли он ко мне в каком-то месте и проклинает меня, или же приходит с палкой, или с ножом, или пистолетом? Какая разница? Я не говорю о мере опасности. Я говорю, что он затрагивает. Если он затрагивает общее, наносит вред общему исправлению мира, я должен сопротивляться этому. И все, что здесь непонятного.
Каков окончательный результат должен быть относительно этого человека? Вот, например, есть такой образ. Он действует, мешает распространению науки Каббала. Я занимался им в материальном мире. Что означает исправить отношение к нему? В конце концов, что я должен его любить?
В конце исправления, конечно же, полюбишь его.
Может быть, немножко до того.
Немножко до этого, в зависимости от того, насколько он меня мешает тебе. Может быть, это помощь против него в открытом виде, а может быть, нет. Согласен, меня, я знаю, как действовать.
Я просто читал, что весь мир для моего...
На самом деле, все эти вещи исправляют нас. Только проблема в том, что общая система настолько сложна, что мы на самом деле не можем в точности определить, в каком виде это приходит к нам. Но ты не можешь поднять руки, что все свыше, я поднимаю руку, и руки ничего не делают, даже если приходят меня убить. Даже если, ну, и то, что мне запрещают распространять науку Каббала, это словно убить. Это убивает нашу духовную суть. Мы так должны относиться к этому. И даже больше, чем убить. Понимаешь? Потому что мы получили возможность прийти к духовному миру, к уподоблению Творцу, и вопрос, получишь ли еще ты когда-нибудь такую возможность, и когда, и поэтому я очень серьезно отношусь к тому, кто мешает. Понимаешь? С одной стороны, я всегда смотрю на помехи, насколько они обучают меня, насколько они хотят показать мне, где я не в порядке, и учат меня быть прямым. Но если это выходит за эти рамки, когда это мешает не мне лично, лично это, конечно же, ничего, но распространению еще это нельзя. И каждый, кто находится здесь, если человек видит, что он может помочь распространению, а кто-то мешает распространению, и он оставляет это так, как будто это личное касается только его, жалко, что он остается, он просто занимает место. Наверняка, что он за это ничего не получит. Наверняка. Находится как бы с ненавистниками Творца.
Еще можно один вопрос? Относительно групп. Мне удалось в Питере поговорить о состоянии групп, маленьких группах. И состояние в группах, для того, чтобы продвинуться, понятно, что люди проходят состояние, и там такое не очень состояние.
Почему не очень? Почему? Ари пригласил своих учеников прийти к конечному исправлению. Они говорят, мы не можем, должны спросить у жен, кто знает. Подожди, может быть, мы потом решим, вернемся. Посмотри, понимаешь? Поэтому препятствия, которые раскрываются перед каждым и перед группой все вместе, это препятствия очень непростые. Ну так что? Я смотрю на состояние групп как на нормальное. Нормальное. Проблема в том, как мы преодолеваем это, как понимаем, что так должно быть, и не забываем, и не падаем. Да?
Нет, есть такое боевое настроение, атмосфера, преодолевают это. Я просто спрашиваю, когда приходят новые люди и те, которые менее подготовлены. У нас есть одно окружение, одно место. Они смотрят на все, что происходит, и не могут включиться. Вопрос: те, которые находятся в этом окружении, они должны что-то изменить эту атмосферу? Или нужно для других людей создать другую атмосферу, другое окружение? Потому что не все готовы к этому.
Смотри, я думаю, что мы должны прочитать, несколько книг хасидских. О хасидах, как они жили, как учились, и о Коцке, да? Терновник, горящий в Коцке, Йошер Деврей Эмет, и Раби Менделя из Витебска, как это называется, плод познания, еще знамя стана Ефраимова. Есть несколько таких книг, которые стоит прочитать. Это даст вам атмосферу того, как жили каббалисты 100-200 лет назад, во времена Большим Това. Все эти первые хасиды, да? Это первое. Второе. Этот дух я помню еще от своего деда.
И
также может собрать что-то из этих книжек избранное и дать какую-то брошюру, и человек, приходящий сюда, стоит, чтобы узнал об этом. И я слышу от разных посторонних людей в прессе или в правительственных учреждениях, или еще откуда-то, они не понимают, почему мы себя так ведем. Потому что сегодня это действительно чуждая форма. Приходят учиться каждое утро, каждый день. Это выглядит очень странным. Так могли бы что-то написать?
Это как раз претензии ненавистников. И понятно, если ты заходишь в группу спортсменов, которые готовятся к Олимпиаде, там есть напряжение, есть подготовка.
В спорте принято так, а у нас это странно. Нужно собрать эти отрывки. Слышишь, Бенци, за месяц. И все, тебе помогут.
Да. Вопрос, должны ли мы остаться такими, как мы есть, а те люди, которые хотят прийти, иногда мы для них должны построить другое окружение абсолютно, чтобы им было там приятно.
Это что-то другое. Если ты хочешь возле себя выстроить окружение, которое не будет в тех же рамках, а более в легких рамках, сделай более легкие рамки. У нас там, в этом месте, были люди, которые приходили раз в неделю вечером. Были те, которые два раза вечером в неделю приходили. И были, которые только в новомесячье в трапезу приходили. Были только в Рош ха-Шана, день искупления. Место было переполнено, в день искупления негде было стоять. Стояли в коридоре и снаружи. Где эти люди каждый день? С чего вдруг? Как в Америке. В любую синагогу трижды в год приходят в синагогу, а во все остальные дни нет. Они приходят, дают тебе чек, стоят там полчаса, час, получают благословение, идут домой, и все. Понимаешь? Вот мне.
Почему я спрашиваю? Потому что много товарищей говорили о том, что группа должна измениться. Я вижу, что она не изменяется. Те, кто учится каждый день, не могут измениться.
Основа группы не может измениться. Центр группы не может измениться, потому что это люди, которые идут для того, чтобы пробить стену. Да. Они не могут измениться, но все остальные... Да, конечно, Они должны быть на всевозможных уровнях, которые они сами выбирают, и не надо давить на них и ничего делать. И даже не показывать им законы, как вы себя ведете, как прописал нам Рабаш. Когда меня спрашивают, почему ты обучаешь каждый день по 3 часа, так и так? Я отвечаю, это было у моего учителя, что вы хотите от меня. Идите в Нейбрак сегодня, посмотрите, а с 3 до 6 утра много мест открыто, где учатся. Ничего нового в этом нет. Собирают маасер, да, тот, кто хочет, платит маасер, как у каждого раввина, у всех раввинов так. Ну, а тот, кто хочет, платит только за обслуживание помещения и за все праздники, конечно же. Я не знаю. Нужно объяснить это людям. Бенце напишет. Вместо ученых это намного здоровее будет. С учеными ты можешь, извини меня, никакой пользы. Нулевая. Это ясно? Еще один.
Еще один вопрос. Собственно, это апдейт такой. Мы видим о том, что спросил сейчас муж, и было вчера в твоем присутствии, в вашем присутствии был абсолютно впечатляющая встреча. Это пайлот нового проекта. Это открытие общества. Точка в сердце. Это люди, которые заинтересованы учить науку Каббала, но хотят делать это раз в неделю. Они, может быть, не заинтересованы начинать это каждый день, но действительно это начинается. Это мы видим, что 3, как минимум, центра в Эйлате, в Петах Тикве, и будет задействованы такие центры. Есть много людей, которые помогают, раньше Йович, Муши. Мы будем рады проинформировать то, что мы слышали от вас, и мы поняли, что это обязанность, это не возможность.
Да, есть люди, которые не в таком темпе продвигаются, не в таком, ну так что? Это ничего не убавляет от них. И также весь мир. Нужно распространять материалы в мере, подходящие каждому слою населения. И так мы будем продвигаться. Да.
Можно спросить о статье снова?
О чем?
О том, что мы прочитали ранее.
Да, конечно.
Есть здесь 3 ступени в нашей работе. Прежде всего, видеть, потом дотронуться, а потом знания, говорят о женщине. И потом она вкушает. Она дает также своему мужу съесть это.
Угу.
Теперь я хочу спросить так. В нас проявляются, пробуждаются новые желания. И сейчас мы проходим такой процесс, когда есть желание. Видимо, оно запрещенное. И, может, есть какой-то вред между товарищем или что-то за счет чего-то, иначе бы не было запрещено. И здесь мы проходим процесс. Прежде всего, нет. А затем мы предполагаем, давайте поработаем с этим. А потом говорим, да, но, может быть, нельзя даже трогать. То есть еще более отдаляемся. А потом есть прояснение и заканчиваем поеданием. Я хочу спросить, можно весь этот процесс сделать внутренним, без того, что мы используем эти желания?
Я не знаю, о чем ты говоришь. Если ты говоришь о желаниях материальных, человеческих, еда, секс, семья, деньги, власть, почести, знания, это вообще не включается в это. Здесь говорится о том, чтобы доставлять наслаждение Творцу. Любая заповедь — это доставить наслаждение Творцу или наоборот. Если есть возможность, а ты нарушаешь это. Это, по сути дела, заповедь и нарушение. Там законы Торы. И пока что на материальном уровне, в твоем теле ты животное. И если ты начнешь заботиться об этом, ты станешь как индус, китаец, не знаю, не знаю, но не какой-то там, а какой-то аскет там, в каком-то учении аскетическом. Мы должны очень четко знать это, во благо Творцу или во зло Ему. Ради отдачи, доставления ему наслаждений или нет. И все относится это только через группу к объединению для того, чтобы дать ему место для раскрытия. Не путать это ни с чем. Ты можешь тысячу трапез сделать и делать, что хотеть, и что хочешь. А главное, чтобы твое желание, стремление было через обвинение дать место Творцу. И все. Ну, конечно же, ты этим не должен огорчать людей, но стремление должно быть только к этому, к величию Творца и к соединению с Ним. Ни в каком ином направлении не поворачиваться. И все. Да. Можно продолжить вопрос, который задали Муша и Шай. Мы уже более 20 лет гоняемся и делаем всевозможные действия, но единственное, что остается постоянным, это утренний урок. Кроме этого, нет никаких рамок. То, что было. Были группы, которыми мы занимались, потом этого всего не стало. Были события.
Это как у Рабаша.
Да, теперь есть что-то новое. Мы хотим создать общину людей, которые не в команду, которые не обязательно бегут, берут обязательства 24 часа в сутки, но хотят себя с нами чувствовать комфортно, и мы без всякого давления и обязательств.
Нет никакой проблемы.
Что здесь особенно? Потому что мы раскрыли, что так должно быть?
Нет, мы должны, и время также на нас давит, и наше развитие требует этого. И мы пробовали много всевозможных пассивных способов распространения. И все. Если бы можно было, с моей стороны, я бы давал бы каждый день, каждый вечер здесь вечерний урок для начинающих. И даже не уроков, может быть, бесед таких. Я бы делал, но кто придет сюда? Может быть, с 7 до 8, с 6 до 7. Когда это возможно, когда хотите. Я был рад бы это делать. Для всех, кто хочет. Для всех, кто приходит. С моей стороны, вот так бы я делал бы. Просто открытым таким образом бы открыл бы там, где мы заезжаем машинами на рампу, открыл бы и там бы и учил. Я думаю, что сейчас время, мы уже приходим, мы уже достигаем открытой публики, мы должны распространять с открытым образом, то есть она уже готова. Хорошо, что у нас есть уже много людей, которые учили много и способны, и такие, которые уже учат преподавание в университете. Мы должны это сделать. Но не думать, что мы 20 лет занимались этим, мы только сейчас приходим к этому. Это ничто в науке Каббала. Это такой путь, но постепенно пока мы сделали очень много. Вы не понимаете, какие изменения произошли в обществе. Вы видите, эти недовольные нами, эти против, а эти так, а эти за, может быть, да, нет. Это форма, которая раскрывается. Вы видите, как мы учимся, каким образом открывается духовное клемиру с помощью греха, разбиения, с помощью змея, с помощью ненависти, которая раскрывается, с помощью этого так наука Каббала приходит в мир. Что ж ты хочешь, чтобы у нас это было гладко? Никогда такого не будет. Как такое может быть? Человек, который приходит сюда и не получает наполнения в соответствии с тем, чего он хотел, он выходит отсюда ненавистником, потому что он подсознательно понимает, как, что здесь его учат, как ненавидеть себя, свое эго. Понятно, что он выходит отсюда недовольным, и он должен оправдать себя, он будет говорить о тебе плохо. Понятно? Нет сомнения. Большинство людей, которые выходят отсюда, они будут говорить о нас плохо, но нет, в этом, нет выхода. Как первый Адам после, как Адам решен после греха, мы говорим хорошо о науке Каббала. Мы согласны с тем, что мы должны делать ради отдачи выше знания. Посмотри, как мы подходим к этому, мы не можем приблизиться. Как наша природа отторгает это. Ну, вы что же вы хотите? Ну, это же, как же может быть иначе? Чего ты смеешься? Это из армии, я несколько слов еще таких помню. Ты понимаешь? И так это уже просто высшей силы.
Вы всегда говорите, что вы можете говорить каждый день, потому что вы обращаетесь к точке в сердцах людей.
Я чувствую много сил, много энергии, и я не устаю, ну, если что-то у меня там горло, потому что я чувствую, насколько я наполняю души. Я действительно говорю, я чувствую это даже Гершина. Вот просто так каждую душу я вот так вот я ощущаю, поэтому у меня есть силы.
Так как правильно, когда эти лекторы...
Ты не видел это? 20 лет уже с нами, ты не видел это?
Да, это хорошо, откуда вы, я знаю, но видят, что вы...
Это не просто роль, это не просто я обязан. Это действительно такие действия, которые я, когда я работаю с душами, и поэтому я не устаю. Я делаю действительно практически такие исправления.
Так что вы советуете сопровождающим вот эти общины, чтобы они делали что-то близкое вам, чтобы они могли дать все эти силы людям?
Я надеюсь, что вы... что вы начинаете чувствовать, что нет выхода, что мы обязаны, что мир уже другой, и он тоже обязывает нас. Посмотрите, что происходит. Какие состояния особенные в мире сейчас происходят. И в Европе, и в Америке. Смотрите, посмотрите, что еще будет. Я думаю, что... не будет нам не хватать сил. Кроме того, мы можем встречаться, когда вы в раз в месяц вы хотите. Я готов встречаться с этими, как они называются, которые будут обучать новую публику. Я готов. Может быть, чтобы собирались раз в месяц, мы будем делать такой урок, мы ответим на их вопросы по опыту, который они там прошли. Я готов. Хорошо. Мы вышли уже из предисловия. Но, собственно, она хорошая. Действительно очень хорошая. У нас есть еще какие-то вопросы? Да.
Я забыл спросить, когда я смотрю на мир, я вижу людей. Я их критикую как в группе, так и вообще относительно других людей. Мне как бы показывают через этих людей, что я не в порядке.
Что ты не согласен с Творцом. Скажем, я вижу людей, а эти не доедут от меня, а эти просто лжецы, а эти просто это в СМИ, а тут просто наркотики, преступления и вранье, это правительство. Это все так делает нам Творец. Такую карту мира, что мы исправили это. Почему почему я буду на них кричать? Этот Творец нам показывает это состояние. Неисправленное, разбитое. Мы все находимся в этом мусоре. Действительно так. Почему я должен на этих людей, которые получают такие желания и мысли, и побуждения, почему я должен на них кричать, проклинать? Почему? Мне дали возможность видеть эти вещи как духовную работу, работу Творца. Я должен сделать над собой эту внутреннюю работу, чтобы принять этот мир и увидеть, что это состояние, которое проявляется, зависит от моих келим. Если я себя исправлю, я так исправлю этот мир. И так же, как я буду исправлять мир, исправлять себя, я буду влиять на мир и внешним образом исправлять его, все, что находится вне меня. Да. Так я смотрю на них, и я должен сказать, ну, так написано, я должен сказать, что я в этом виноват, что так я вижу. Не то, что ты виноват, но Творец нам это организовал для исправления. Не то, что ты виноват, что ты сделал это. Да, действительно, что я вижу их так. Нет, то, что ты видишь их так, ты видишь правильно. Это истина. Ты можешь спросить других, и другие скажут тебе, что это верно. И спроси Творца, он скажет, ты видишь правильно, Муше. Но ты не знаешь. Ты знаешь, почему ты так видишь? Потому что ты исправишь свое отношение к ним и ко мне, и тогда вместо этого ты почувствуешь, что все в порядке. Так я спрашиваю. У меня есть поэтому, кроме того, кто мешает распространению, со всем остальными согласиться. Нечего тут исправлять. Только нас. Есть такие, которые просто Амалек. Семя Амалека, их нужно остановить, они мешают распространению. А кроме этого, нету в этом мире никого, кого бы я должен был проклинать.
Я хочу спросить, с каким чувством вы это исправляете?
У меня есть чувство, я не знаю, как его назвать. Я вижу, что здесь действует такая сила, а здесь такая сила.
Секунду. В чувстве эгоизма я вижу, что они не в порядке. Весь мир не в порядке. Разумом я начинаю понимать. Я читаю Бальсулама, слушаю вас, я понимаю разумом, что это все Творец, и что я должен исправить себя. Где я его оправдываю? Какое дополнительное чувство должно быть?
Это приходит от Творца. Но все приходит от Творца. Но есть такие вещи, когда кто приходит ко мне с ножом, я должен убить его прежде. Есть вещи, когда ты обязан. Если он убивает тебя в этом мире или духовно, ты должен убить его прежде. Это закон Торы. Хорошо. Ну, Гершин, что у тебя там?
Если он не приходит убить, а только сделать мне больно. Вопрос, что мы делаем?
Иди в полицию, что ты хочешь от меня?
Нет, что я делаю с этим? Есть у меня этот внешний фактор, который пробуждает во мне всевозможные ощущения. Ясно, что это исходит от Творца, но в конечном счете, какого действия исправления?
Мир управляется... Иди к в полицию, иди к адвокату, иди...
Какого действия исправления, которое я должен сделать? Как я этим пользуюсь?
Сделай внутри себя исправление что относительно это? Группы и Творца, соединись сам там. А исправление в материальном мире сделай, как в этом мире.
Вы раньше сказали мужу, что есть такая вещь, которая называется помощь против него, когда это раскрывается буквально... Когда ты видишь вне себя, это помощь против него раскрыта.
Да, то есть ты вот как бы напротив меня, это в помощь мне, открыто? Постоянно мешаешь мне, это раскрыто.